4. Ночь наступила и минула, и начался второй день. Всех умерших за ночь отнесли на вершину невысокого холма. Траурное шествие было долгим, много тел. Даг шла вместе со всеми, ведя за руку ковыляющего кое-как Сима. Он научился ходить за час до рассвета. С холма Сим снова увидел вдали металлическое зернышко, но больше никто туда не смотрел, и никто о нем не говорил. Почему? Может быть, есть на то причина? Может быть, это мираж? Почему они не бегут туда? Не молятся на это зернышко? Почему не пробуют добраться до него и улететь в космос? Озвучали траурные речи. Тела положили в ряд на открытом месте, где солнце через несколько минут их кремирует. Затем все повернули обратно и ринулись вниз по склону, спеша использовать немногие минутки свободы. Побегать, поиграть, посмеяться на воздухе, пахнущем свежестью. Даг и Сим, щебеча будто птицы, добывали себе пищу среди скал и делились друг с другом тем, что успели узнать. Ему шел второй день, ей третий. Обоих подхлестывал бурный темп их скоротечной жизни. Сейчас она повернулась к ним еще одной гранью. Из-за скал наверху, держа в сжатых кулаках острые камни и каменные ножи, выскочило полсотни молодых мужчин. С криками они помчались к невысокой черной гряде скальных зубцов вдалеке. «Война!» — отдалось мозгу Сима. Новая мысль оглушила его, потрясла. Эти люди побежали сражаться и убивать других людей, что живут там, среди черных скал. Но почему? Зачем сражаться и убивать? Разве жизнь и без того не чересчур коротка? От далекого гула схватки ему стало не по себе. «Почему? Так, почему?» Даг не знала. Может быть, они поймут завтра. Сейчас надо есть. Есть для поддержания сил и жизни. Даг напоминала ящеричку, вечно что-то нащупывающую языком, вечно голодную. Кругом повсюду сновали бледные ребятишки. Один мальчуган юркнул, словно жучок, вверх по склону, сшиб Сима с ног и прямо перед носом у него схватил соблазнительную красную ягоду, которую тот нашел под выступом. Прежде чем Сим успел встать, мальчуган уже управился с добычей. Сим набросился на него, они вместе упали и покатились вниз причудливым комком, пока Даг визжа не разняла их. У Сима сочилась кровь из ссадин. Какая-то часть его сознания, глядя как бы со стороны, говорила: «Это не годится. Дети не должны так поступать. Это плохо». Даг шлепками отогнала маленького разбойника. «Уходи отсюда!» — крикнула она. «Как тебя звать, безобразник?» «Кайон!» — смеясь, ответил мальчуган. «Кайон, Кайон, Кайон!» Сим смотрел на него со всей свирепостью, какую могло выразить его маленькое юное лицо. Он задыхался. Перед ним был враг. Как будто Сим давно дожидался, чтобы враждебное начало воплотилось не только в окружающей среде, но и в каком-то человеке. Его сознание уже постигло обвалы, зной, холод, скоротечной жизни, но это все было связано со средой, с окружающим миром. Неистовые бессознательные проявления неодушевленной природы, порожденные гравитацией и излучением. А тут, в лице этого наглого Кайона, он познал врага мыслящего. Отбежав в сторонку, Кайон остановился и ехидно прокричал: «Завтра я буду такой большой, что смогу тебя убить!» С этими словами он исчез за камнем. Мимо Сима хихикая пробегали дети. Кто из них станет его другом, кто врагом? И как вообще за столь чудовищно короткий жизненный срок могут возникнуть друзья и враги? Разве успеешь приобрести тех или других? Даг, читая мысли брата, повела его дальше. Продолжая поиски пищи, она лихорадочно шептала ему на ухо: «Украли у тебя еду, вот и враг. Подарили длинный стебель, вот и друг. Еще враждуют из-за мыслей и мнений. В 5 секунд ты нажил себе смертельного врага. Жизнь так коротка, что с этим надо поторапливаться». И она рассмеялась, со странной для столь юного существа иронией, отражающей преждевременную зрелость мысли. «Тебе надо будет биться, чтобы защитить себя. Тебя будут пытаться убить. Есть поверье, глухое поверье, будто часть жизненной энергии убитого переходит к убийце. И за счет этого можно прожить лишний день. Понял? И пока кто-то в это верит, ты в опасности». Но Сим не слушал ее. От стайки хрупких девчушек, которые завтра станут выше и стройнее, Послезавтра оформятся, а еще через день найдут себе мужа, отделилась резвушка с волосами цвета фиолетово-голубого пламени. Пробегая мимо, она заделась им. Их тела соприкоснулись. Сверкнули глаза, светлые, как серебряные монеты. И он уже знал, что обрел друга, любовь, жену, которая через неделю будет лежать с ним рядом на погребальном костре, когда солнце примется слущивать их плоть с костей. Всего один взгляд, но он на миг заставил их окаменеть. «Как тебя звать?» — крикнул Сим вдогонку. «Лайт», — смеясь, ответила она. «А меня Сим», — сказал он сконфуженно, растерянно. «Сим», — повторила она, устремляясь дальше. «Я запомню». Даг толкнула его в бок. «Держи, ешь», — сказала она задумавшемуся брату. «Ешь, не то не вырастешь и не сможешь ее догнать». Откуда ни возьмись, появился бегущий Кайон. «Лайт!» — передразнил он, ехидно приплясывая. «Лайт! Я тоже запомню Лайт!» Высокая, стройная, как хворостинка, Даг печально покачала черным облачком волос. «Я наперед могу тебе сказать, что тебя ждет, братик. Тебе скоро понадобится оружие, чтобы сражаться за эту Лайт. Но нам пора. Солнце вот-вот выйдет». И они побежали обратно к пещере.